Здравствуйте, друзья. У нас с вами сегодня в студии гость, который сейчас представится, потому что я первый раз, можно сказать, беседую, и думаю, что лучше гость пусть сам скажет, так точнее получится. Давайте.
Здравствуйте, здравствуйте. Зовут меня Анатолий Глейзер. Я печатаюсь под псевдонимом Анатолий Стеклов. В Америке с 1989 года. Живу во Флориде.
Может быть, вы так немножко о себе, то есть откуда, чем занимался?
Да, пожалуйста. Я как бы, я окончил Львовский политехнический институт, служил в советской армии, я родился на Западной Украине, и в 87 году я уехал, работал я инженером-строителем. Это мой телефон.
Заодно из нас свой посмотрю. Строителем вы были в США?
Нет, я был строителем и в России тоже. Сейчас я...
Хорошо, хорошо. Это вы прямо во Флориде были строителем? Или вы на...
Нет, я приехал, когда... Я приехал в Нью-Йорк, и так получилось, что я 17 лет прожил в Нью-Йорке, и я там был строителем. И во Флориде я был строителем, и в России я был строителем.
То есть так, как вы, в одной профессии?
Я как бы этим и занимался. Закончил Львовский политех, я в России был, в СССР был главным инженером, моя последняя должность. А в Америке у меня был и своя компания строительная, и работал я немножко начальником отдела строительного в Нью-Йорке, большой строительной компании. Так я жил.
Вы, я так понимаю, вам несколько раз отказывали в выезде, да, вот когда это все происходило?
4,5 года, ровно 4,5 года, каждые 6 месяцев, это не несколько раз. Это каждые полгода отказ. Тогда существовали такие правила. Вы идете, подаете... заявление, анкету заполняете большую, это было очень сложно, и там было надо собрать довольно много различных подписей, и вы отдаете это все в АВИР, отдел виз и регистрации в милиции. И после того, как приблизительно через месяц, вы получали открытку в почтовый ящик с ответом. Открытки были тогда розового и голубого цвета. И вот вы получали, я так помню, розового цвета, это значит отказ. Отказ был беспричинный. То есть там не было строчки даже, по какой причине. Было написано «Вам отказано». Ну, как бы это, как нормальный человек, я хочу знать, почему отказано. И я бежишь в этот АВИР и спрашиваешь, почему же отказано. Но там информации никакой не давали. Офицер просто говорил, у нас нет возможности выпустить вас. А когда появится такая возможность, мы вам сообщим.
Я так хотел уточнить. Все-таки, когда вы подаете раз в 6 месяцев, вы должны, наверное, какой-то вызов иметь? Вы, каждые 6 месяцев у вас был новый вызов?
Нет, один вызов. Был один вызов, и этого тогда было достаточно.
То есть они не говорили там что-то уже про...
Они не говорили, нет. Какие-то ужасные сталинские времена давно кончились, с вами разговаривали очень вежливо, очень коротко, очень прямо. И я бы сказал так, как бы на уровне, никто не унижал, не оскорблял в АВИРе, просто отказ и все. Однажды у меня был такой случай, если можно, я расскажу.
Конечно.
Я после очередного, там, по-моему, третьего отказа, я решил с женой поехать в Москву во всесоюзный АВИР. И, ну, не то чтобы... И попросить там. Ну, я думаю, может быть, наши местные перегибают палку, не понимают. Я не был диссидентом никаким. Просто у нас было разделение семей. Моя сестра жила уже давно в Америке. И другие родственники, у моей жены брат жил в Америке. Мы были как бы последние там. И мой отец, он плакал, хотел увидеть внуков. И мы поехали в Москву. Мы зашли в всесоюзный АВИР, в свободный вход, ни одного человека. Ходим, открылось окошко, и говорят: вы по какому поводу? Мы хотим поговорить с кем-то, помочь нам, кто может помочь нам выехать из СССР. Женщина в погонах говорит: вы привезли заявление? Я говорю: какое заявление? Я не знаю, что нужно, и что нужно заявлять. Она выдает нам, ну, буквально пачку, огромную пачку бумаги и ручку, и говорит: пишите заявление, вам хватит бумаги? Ну, я написал на полстранички, потому как больше мне нечего писать. Пожалуйста, просим у самое гуманное в мире советское правительство разрешить нам, нашей семье, воссоединиться. Отцу там с матерью больше 70 лет, и давно уже 10 лет почти не виделись. Разрешите и помогите. Все. Открывается окошко и говорит: извините, начальника всесоюзного АВИРа сейчас нет, он в командировке. Вы согласны встретиться с его заместителем? У меня отняло дар речи. Я согласен встретиться даже с дворником АВИРа. Мне какая разница?
Так.
Хорошо. Вот, подождите. И вызвали нас в комнату, в которой был стол, два стула. Один для меня, один для заместителя. И сзади висел портрет Дзержинского. И стоял солдат с автоматом. И моя жена стояла...
Настоящий.
Да-да, настоящий солдат. Вооруженный стоял на случай, если я брошусь кусаться или бодаться, или что-то такое. И сзади стояла моя жена, потому что говорить должен я, а второго стула просто не было. Они говорят: у жены, а у вас тоже есть заявление? Нет, у нас общее. Но вообще мы требуем, чтобы каждый писал. И каждый из членов вашей семьи должен был бы написать заявление. Я говорю: ну примите уж как есть. Это он согласился, офицер согласился. Он меня очень внимательно выслушал, ни разу не перебил, ни разу ничего плохого не сказал. Взял мое заявление и сказал: да, мы, считайте, что мы взяли ваше заявление, можете быть свободны, мы пришлем вам ответ через местный АВИР. Я думаю, я так далеко ехал в Москву. И я опять начал все сначала. Они говорят: вы уже повторяетесь. И я ушел. Вот это была вся встреча. После этого, через 30 дней, мне пришла повестка из местного АВИРа. Я пришел в местный АВИР, а мне говорят: жаловаться на нас ездили. Я говорю: я ни на кого не ездил жаловаться, я хочу просто уехать, воссоединиться с семьей. Ну да, понимаем, жаловаться на нас ездили. Значит, считайте, что от этого дня, следующие 6 месяцев, вы не можете подать заявление. А, вот так было. 6 месяцев ждать и 6 месяцев подавать. То есть это было один раз в год через каждые 6 месяцев. Я уже забыл, это почти 40 лет. Вот так. Но 4, все вместе 4,5 года. То есть сам себя наказал.
Я эту историю читал в вашей книжечке,
да,
которая называется «Колбасная эмиграция». Это, друзья, это то, как я вот вышел на Анатолия. Я прочитал его, ну как это назвать, повесть. Там...
Повесть.
Повесть.
Повесть, да.
Да. И знаете, что интересно? Вы, судя по вашей повести, вы там тоже здоровые анекдоты рассказываете. Так вот, я вас слушаю, и там почти под каждую фразу есть анекдот. Понимаете, там, тут анекдот. Например, вот первое, что там, что 6 месяцев, и что завели такую телефонную линию в АВИРе, где можно проверить, там, что с вашим кейсом. Да, и вот ты... Значит, там набираешь номер, и там автомат отвечает: ждите отказа, ждите отказа.
Ну, этого нет. Я вам скажу, это уже, ну да, пусть так.
А другой давайте я еще один расскажу, как тоже вот приходит еврей в АВИР, там, может быть, там где-то во Львове пусть будет, и ему говорит там вежливо, там: Абрам Моисеевич, а что не так, вы что, может быть, у вас... работы нет. Он говорит: есть работа, что какая-то плохая работа, это замечательная работа, все. А что дети? Говорит: дети отлично там. Говорит: так что ж ты, жидовская морга? О, вспомнил!
Правильно, этот анекдот есть правда.
Да, да. И вот, значит, хорошо. А вот ваша как бы такая креативная писательская такая стезя, это вы параллельно со строительством или вот что?
Параллельно со строительством, да. Я как-то так получилось, само как-то получилось. Мы начали издавать журнал «Новая Флорида». Я сейчас живу в Новой Флориде, ему уже лет 12, больше. Сейчас он, мы его закрыли по разным причинам. Подошли мы к этому как бы неординарно, мы ничего нигде не списывали, ничего нигде не... И у нас много работало людей в разных странах, были журналистами нашего журнала. И как-то так получилось, что один из израильских корреспондентов, в общем-то, очень толковый человек, написал однажды мне, что вот вы... «Колбасная эмиграция».
А я читал, вот то письмо, что вы вынесли,
да? Да, 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 угу. Да, что вы «Колбасная эмиграция». Это меня очень задело, и я тогда начал писать вот эту книгу.
Я когда читал, ее... читал это письмо, я думал, что это какой-то черносотенец пишет, или там из общества «Память». Как говорит, что он из Израиля был?
Это он вообще... из Израиля, он еврей-патриот, живущий в Иерусалиме, так. И который там, в Израиле, к моему большому удивлению, появилось какое-то такое течение, мне понятно, откуда корни идут, которое считает, что именно они есть настоящие евреи, и они могут говорить от имени евреев, а все... Евреи, которые живут в других странах, это, ну, как бы, не настоящие евреи.
То есть настоящий советский человек, который просто поменял, как бы, предметы, сохранив систему отношений. Знаете, я вспоминаю, когда вот эта массовая алия началась в Израиль, там был такой анекдот, потому что людям, ну, не тот выражение такое смешное, им говорили, а вот хочешь, пожалуйста, вот в ешиву, да? Иди в ешиву, учись и будешь там вот раввином там и так далее. Очень многие партийные работники, армейские, гражданские и так далее, им как бы, ну то есть ты меняешь как бы объект, да, ну тут советскую власть защищала, там еще что-то. То есть вот среди них было популярно. И вот была такая фраза, что человек прошел проверку на ешивость. То есть он там не согласился. То есть я хочу сказать, что вот это вот как бы... обострение, создание вот этих антагонистических вот этих вот каких-то объектов.
Между евреями. Между евреями.
Это уже не важно. Вся советская система на этом стояла. Антагонизм, борьба. Но объект, он всегда подберется. Капитализм,
конечно.
Империализм,
сионизм.
Там, какая разница, объект. Но существенно, чтобы молотилка работала. Вот он приехал туда, да, этот человек, и продолжает работать в той же молотилке, просто заменяя фишки на доске там, на кого-то еще.
Вот я добавлю, значит, выезд из СССР в мое время, в наше время, он состоял как бы из двух частей. Сначала надо было выехать, что было очень сложно и очень трудно и очень небезопасно. Вырваться из-за железного занавеса было очень сложно. И вот это была задача номер один. А задача номер два, это уже было куда приехать. Это была гораздо легче задача. Там она решалась просто. У кого-то родственники в Америке, у кого-то родственники в Израиле. Это свободный мир. И люди, при нас уезжали люди в Канаду, в Новую Зеландию, в Австралию. Уезжали, оставались в Италии. Люди уехали в Германию. Евреи расселились по всему миру. Это совсем не означает, что евреи как-то предали Израиль. Это абсолютно нет. Мы все помогаем Израилю, мы все посылаем деньги. Многие, у нас у всех родственники, знакомые, мы много ездим в Израиль, они ездят к нам. Очень много израильтян уехало потом из Израиля в Америку. Но одно ясно, что очень мало уехало обратно в СССР. Говорят, что такие есть. Я таких никогда не видел.
Ну, я знаю пару человек, которые из США, например. Но это крайне редко, это один там на 10 тысяч, может быть.
Нет, я перебью вас. Есть люди, которые поехали бизнес делать в Россию. С этим я таких знаю. Они живут на два дома. Есть артисты, как Шафутинский или Любовь Успенская. Невозможно им было дать в Америке русскоязычному артисту, русскоязычному певцу получить такую аудиторию, стадионы. Это возможно только в России. Они, конечно, уехали, но они уехали обратно. Есть, конечно, какая-то очень малая группа.
А давайте мы вот про сам термин «колбасная эмиграция». Я на самом деле, вот я хочу зрителям нашим сказать, что последнюю неделю меня затерроризировали там в комментариях, там по 10 раз на день, что посмотрел ли я фильм в Дудя про Кремниевую долину там, и так далее. Я так пробежал. Я 3 часа, это очень много, я реально не могу так. Но я пробежал. И там был момент, который меня зацепил. Значит, там паренек, ну, достаточно молодой. Он приехал вот в Америку. Я не знаю, там по какой он визе, что чего, это меня сейчас не колышет. Но он противопоставил себя какой-то колбасной эмиграции. Знаете, есть такой анекдот, как медведь приходит в лесную тюрьму там с инспекцией и говорит: ты это, говорит, лиса, ты что сидишь-то? Говорит, за что тебя? Он говорит: украл курочку из курятника. Говорит: криминал, говорит, нехорошо. Говорит: ворона, говорит, а ты чего? Говорит: а я, говорит, серебряную монетку с подоконничка склевала. Говорит: тоже нехорошо. Говорит, а ты, говорит, Петя, петушку там, он говорит. Тот говорит: вы меня, Михаил Иванович, с этой швалью не путайте. Я политический. Я пионера в попу клюнул. Понимаете? Да. Так вот. И вот, понимаете, вы меня, говорит, с колбасной эмиграцией не путайте. Я-то, и мы идейные. Я ехал за самореализацией. То есть, если бы в России это было, я бы и дома сидел, мне там не... Но поскольку там этого не было, а здесь там Google, Apple, там, ну, в общем, какие-то возможности, которых там нету, вот он сюда приехал. И вот те колбасные. Дальше на экране выходит такое объяснение, что есть колбасная эмиграция, которое меня потрясло. Там было написано: колбасная эмиграция — это эмиграция по памяти 80-х-90-х годов. Дело в том, что в самой эмиграции, я вот сейчас к нашему зрителю обращаюсь, в самой эмиграции слово «колбасная эмиграция» давно существовало, и это было именно такое негативное определение. Вот мы идейные, мы пионеры клюнули, понимаешь? А вот эти колбасные, они там второй сорт, третий сорт там и так далее. И вот у вас книжка называется «Колбасная эмиграция».
Вот давай, именно потом, вот, поэтому, вот, да. Я вам скажу. Значит, выражение «колбасная эмиграция», конечно, породилось где-то в кулуарах в России именно для того, чтобы очернить нашу эмиграцию.
В кулуарах чего?
Я не могу знать, в каком институте разрабатывают эти все схемы. Безусловно, они были и при Советском Союзе, и они не остались без работы. Я не вхож был никогда в жизни туда, но я понимаю, что это иначе невозможно объяснить, например, и до сих пор никто не объясняет и даже не ставит так вопрос: а почему это миллион евреев, законопослушных, среди которых... большинство не было нуждающихся материально, скажем, были на уровне том же, что их соседи русские, они не жили хуже или лучше. Многие из них — это музыканты, артисты, профессора, инженеры, доктора, и они все собрались как один и в течение 10 лет все уехали. Почему никто никогда не создал комиссию или как какой-то хотя бы ответить на вопрос, спросить, почему же это произошло, такой массовый выезд евреев из Советского Союза? Неужели все уехали за колбасой? Неужели все уехали за материальным каким-то поощрением? Ведь более того, я добавлю, что многие из этих людей совершенно не нашли себя на Западе. Многие не стали музыкантами и не стали артистами, и не стали инженерами, однако назад не вернулись.
Ну, на самом деле, ответ-то простой, потому что им нужно было переложить ответственность с себя. То есть они гнобили, да, целый народ. Они гнобили немцев.
Конечно.
Они гнобили многие народы. Да, они,
конечно.
Сколько времени прошло, пока чеченцам разрешили вернуться в Чечню?
Они, конечно, они и татарам, взяли и все. Татарам, конечно.
Конечно, поэтому на них лежит ответственность. Но с крымскими татарами Хрущев имел смелость признать, что вот было такое сделано, да? И там, и, собственно, и чеченцев вернули потом и так далее. Но с евреями никто не сказал, что да, действительно, вот там, вот мы там, вот как-то. Не было ничего. И наши зрители сегодня, многие говорят: а кто гнобил? А чего гнобили? А как их гнобили? Да вот они, мы их не трогали, никто их не трогал. Но, безусловно, это, так сказать, Это пропагандистская штука, такая чернушная, которая сегодня во всех комментариях, там, в соцсетях, да, у нас не выйдет там Путин и не скажет, вот колбасная миграция. Он так не скажет. Это другие делают за него. Просто.
Я да. добавлю, знаете, как не только нужно объяснить, почему уехали. Современное поколение, которое нигде в России не может найти подлинную историю того, что произошло, оно действительно не понимает. Если люди, прошло так много времени, выросло совершенно новое поколение, оно не знает ни евреев, не знает ни антисемитизма, который тогда был, во всяком случае, есть другого типа антисемитизма, но он не знает того. Они, естественно, задают вопросы. И выражение «колбасная эмиграция», я как бы его привел как раз не мы, это люди, которые уехали в поисках лучшей доли и улучшения материального состояния. И я должен сказать, в середине 90-х годов, когда Россия уже была другой страной и когда открылись двери, огромное количество русских людей, татар, украинцев, белорусов, появилось у нас в Америке огромное количество. Они все уехали, и они это не скрывали, для того, чтобы заработать деньги. Они посылали деньги обратно в Россию. Их и нужно называть колбасной эмиграцией. Но я никогда это не буду оскорблять людей, потому что поиск лучшей доли – это совершенно нормально. Я приведу пример, поговорку, которую прочитал когда-то у древних греков. Они говорили, они завоевывали мир, шли жить в Крым, в Грузию, в Италию. И когда их спрашивали, а где ваша родина? Они отвечали, наша родина это там, где нам хорошо. И вот так я хочу сказать, что уезд, сама колбасная эмиграция, это чисто пропагандистский термин.
Я хочу, знаете, что сказать, я слушаю. И думаю, в принципе, львиная доля иммиграции в США – это абсолютно колбасная иммиграция. То есть люди, которые, безусловно, были религиозно преследуемые люди, которые основали эту страну, мы знаем. Но дальше что происходило? Люди, вот скажем, безземельные украинские крестьяне, они могли поехать в Сибирь. Это, многие уехали в Сибирь, да, Столыпинская реформа, землю давали. Кто-то в Сибирь поехал, кто-то в Канаду поехал. Вот сколько там без земли.
Огромное количество
нет украинцев. Нет земли, но правда, вот проблема такая. Значит, там уезжали из Польши, уезжали из Италии, уезжали из Ирландии. И сколько немцев уехало?
Совершенно правда. Получается, что вся Америка действительно состоит из одних колбасников.
Но да, это правда. Люди искали возможность приложиться, потому что там, где они жили, у них не было этих возможностей. Да, тут нет земли, нет ресурсов, ничего. А здесь вот, пожалуйста, голая природа, иди, делай, что хочешь, все твое.
Совершенно верно.
И эта колбасная эмиграция американская оказалась очень идейной в том, что касается идей свободы, да, личной свободы, прав человека и так далее, и так далее. Вот тебе и колбасная эмиграция, которая в 1000 раз более идейная, чем вот эти вот, которые ходят и очернительством там занимаются других людей, а еще и крест себе повесят, а иногда и звезду Давида повесят. И вот, там, понимаешь, они ходят, и все вокруг плохие, а они хорошие.
Я бы добавил, знаете, что официальный статус наш в Америке и причина, по какой мы получили гражданство, мы были признаны Сенатом политические беженцы. Политические беженцы. И поэтому мы получили и грин-карту сразу, и гражданство.
Ну, это правда, потому что был закон, который говорил, что на самом деле вот определенным группам населения, не только евреям, там и протестанты, да, там...
Баптистам.
Да, ну, как бы разновидность протестантов. Да. То есть были группы, которые... Официально мы считаем, что они преследовались, говорит Сенат, поэтому им даже доказывать не надо, что их преследовали там за то, за это или там что-то. Но
была поправка Джексона Ваника, принятая Сенатом США, которая связала выезд евреев с экономической торговлей между США и СССР, она сыграла главенствующую роль. И я описал это в книге, что, конечно, и Соединенные Штаты, и СССР играли между собой в большие игры. А мы были евреи, были пешками в этой игре. Но мы уезжали, пока можно было уехать, потому что они могли и передумать.
Игра изменилась, потому что сейчас уехать может каждый, сейчас не пускают. А раньше, вот кто границу там пересек СССР, то его с удовольствием брали там туда или сюда.
Но это совсем не означало, что кто-то здесь встречал с какими-то, набивал карманы долларами или там давали сразу машины, квартиры. Ничего этого не было. То есть надо было все начинать с нуля, и часто было это очень трудно.
С другой стороны, оно же и полезно, потому что если человека сразу посадить вот там на велфер, мы знаем многих людей, которые попали на велфер и
совершенно верно,
никогда с него уже не ушли.
Совершенно
это,
верно.
Так, это тоже развращает это все. Но я хотел вот к нашим зрителям обратиться и сказать, ребята, если вы увидите где-то терминологию, вот там кто-то говорит там колбасная эмиграция, да, вы объясните этому человеку, он, наверное, не знает, то есть люди в основном хорошие. Есть там, конечно, агентура какая-то там оплаченная и так далее, которая злонамеренно гадости всякие делает, но те, которые вот вокруг нас, это нормальные люди, они просто не понимают. И надо им объяснить, что это ГБшная терминология, которая специально создается, поддерживается. Вот обратите внимание, люди, которые сейчас живут в России, они говорят, нет антисемитизма, ну вот нет. С Украины тоже. Говорит, ну нет антисемитизма. Евреи говорят, да нет, нет, нормально, можно жить там, все хорошо. Зайдите в соцсети, посмотрите, какие комментарии пишутся. Понимаете? То есть, с одной стороны, там 70 с лишним процентов украинцев голосуют за еврея президента, да? При этом, если вы что-то читаете в комментариях в соцсетях, там слово «еврей», 99% идет в негативном каком-то контексте. То есть, сидят люди, так? И сознательно, специально, целенаправленно занимаются вот этим вот дерьмом. Поэтому, да, кстати, вот такой вопрос. Колбасная иммиграция – это синоним или почти синоним иммиграции еврейской, беженской? Или это гораздо более широкий термин? Вот каждый, кто от нас уехал, вот он родину предал, но кусок колбасы применял, наши высокие идеалы, нашу духовность, наши скрепы, наш русский мир, там, я не знаю, что у них еще там, черную сотню нашу.
Я отвечу так, что я писал о евреях, и я даже в книге сказал, что у каждого народа есть свой летописец, и каждый скажет, я не против, чтобы, я думаю, что такое появится, что какой-нибудь русский писатель опишет, а почему же русские люди тысячами покидают Россию сегодня и расселяются по всему миру, во Франции, в Англии, в Австралии, везде есть сейчас русские. Я посетил множество стран, везде есть русская община, и какие-то эти люди живут, кто 5 лет, кто 10 лет, и не собираются обратно.
Я знаете, что хочу сказать? Если мы обобщим вот эту ГБшную заинтересованность в теме, то она гораздо больше, чем колбасная иммиграция. Иммиграция сама по себе, как негативный акт по отношению к отечеству, возникла только в умах КГБ, ну, НКВД, да, до революции. Так езжай куда? Кому вообще какое дело, где ты живешь?
Всем поехал. Добавлю. Я добавлю, да. У нас, например, живет миллионы мексиканцев.
Да.
Миллионы из Венесуэлы бегут сейчас от режима.
Да.
И миллионы живут из Аргентины. Никто никогда в жизни ни в Аргентине, ни в Америке не обвинил их в предательстве Родины. Это просто нонсенс. Человек уехал, уехал.
Это большевистская идеологическая, как бы сказать, концепция. Смотрите, он Сталина не любит, он Родину не любит, он партию не любит, он Родину не любит. То есть Родина — это и есть Сталин, это и есть партия. В сегодняшнем виде, вот я не знаю, что это там, ФСБ у них там или что у них сегодня, Родина. Но если ты не любишь Путина, ты не любишь Родину. Это никуда не делось. Ты не патриот. Если бы ты был патриот, ты бы Путина любил, правильно? Поэтому сама по себе антипатия, причем разжигаемая, поддерживаемая, стравливание вот это вот в отношении к иммиграции, это идеологическая диверсия – это попытка задурить мозги вот этим людям, чтобы они не спрашивали себя, почему мы так плохо живем. И вот эти люди, которые наверху, почему они живут хорошо, а мы нет. Знаете, им говорят, иммигранты – это плохо. Почему? Потому что они родину, нас не любят. И они хотят, чтобы они лично олицетворялись с родиной.
Добавлю вас, да. Добавлю. Значит, что есть многие страны, которые поощряют иммиграцию. Я думаю, к таким странам относится Украина, например. А эти все зарабетчане, их деньги, которые они посылают в Украину, составляют не такой уже маленький процент бюджета Украины. Поощряет иммиграцию, например, Китай, который даже...
А?
Мексика, конечно, много стран поощряет, потому что обратно идут деньги, и на эти деньги строятся дома, покупаются машины, и страны эти развиваются. Я не знаю, почему в России именно после с установлением советской власти к иммиграции стало относиться, как будто все это предатели Родины.
Это тоже не сразу. Это началось где-то вот на рубеже 20-30-х годов, когда начали закручивать вот это все. Например, еще в 28-м году, например, люди ехали на заработки там, с той же Украины, ехали в Аргентину, в Канаду. То есть народ свободно двигался на заработки. Червонец российский был конвертируемой валютой, твердой, устойчивой, шикарной валютой. Но в тот момент, когда они сказали, мы начинаем резать и бить, да, то есть мы загоняем в колхозы, мы там начинаем индустриализацию, мы начинаем вводить как бы лагерный режим по всей стране, и дальше нужно было сделать всю страну лагерем. Кто из лагеря сбежал, тот преступник.
То есть это... А разве после войны военнопленные, которых освободили в разных лагерях Европы, во Франции, в Германии, не в Польше, наверное, но в разных странах, они ведь не вернулись в Россию?
Дело в том, что было соглашение между СССР и союзниками о том, чтобы их насильственно возвращали.
Насильно, да.
Вот, поэтому они очень многие сидели, и бандеровцы, и власовцы, да. Там, и так далее. Да. Они, многие потом сидели, их вернули. Но кому-то удалось там удрать и так далее. Это правда. Но, в принципе, я вам скажу, у меня, например, дядя, он сейчас я скажу, двоюродный брат моего отца. Мама моя, двоюродный брат, он был летчиком, и где-то его сбили, и он три дня, он там где-то был, там, пока вышел к своим, 3 дня не было известно, где он. Он дослужил до конца войны, а году 47-48, да, когда подчищали там дела, шел процесс, ему где-то был 3 дня. Он говорит, ну выходил лесами там, выходил к своим, 10 лет и в Сибирь, но он не в лагерях был, он на поселении был. Он был на поселении 10 лет.
Но все равно ограничение свободы.
Так не то слово. Но он срок получил. То есть это фактически срок, только с отбыванием не вот тут, а вот там. Я просто к чему говорю, как такая система. То есть система идеологическая была. И, ну, конечно, поскольку в первые дни войны там миллионами сдавались в плен, то идея такая была, если ты был в плену, то, ну, может быть, не 100%, но кому нужно 100? Ну, скажем, 90% ты сдался. Вот. Поэтому где ты был, неизвестно где был, может тебя завербовали, может что. А кто там считал, как какой там государь говорил, бабы еще нарожают, правильно? Конечно, то есть это иммиграция демонизирована в ходе идеологической войны. То есть вот это такой демон, который предал родину в лице нас, который и есть твоя родина.
Совершенно верно, да, я полностью с вами согласен, да.
Ну что же, знаете, что я думаю? Вот почитать вашу книжечку, как нашему зрителю? Может быть, там какая-то...
Она есть на сайте у Берковича, у Евгения Берковича.
Я ее там нашел.
Но она была издана. Она была издана в Германии, она была издана в Канаде, в Америке.
Бумажная,
да. Я могу ее вам прислать, образец. Ну, не знаю, если кому... Она есть, конечно, на сайте, любому желающему я ее отправлю, скажем так. Или я могу отправить вам, а вы любому...
Хорошо.
Как
я,
вам
удобно. Я на сайте Берковича ее сам нашел, я дам ссылку тем, кто хочет почитать. Вот. И, ребята, задавайте вопросы, и я вас тогда попрошу, я вам ссылочку дам на видео там, может быть, если вы на вопросы ответите. Обычно, обычно бывает много разных вопросов. А если так подкопится еще что-нибудь, мы тогда еще поболтаем. Да, можем. Вы любите анекдоты рассказывать?
Я?
Да.
Я не люблю рассказывать анекдоты, но бывает, да, бывает.
Ну хорошо,
но...
ладно. У нас зрители любят анекдоты. Дело в том, что мы в силу возрастных особенностей, мы рассказываем такие анекдоты, которые они не знают. И может хорошо, что не знают. Но во всяком случае, да, так интересный пласт такой. Ладно, спасибо большое. Друзья, мы с вами встречаемся вот в результате того, что мы в воскресенье с Анатолием. Сейчас, конечно, воскресенье слились там с буднями в карантине, но тем не менее, в общем, мы рады с вами поболтать.
Спасибо вам тоже, Михаил, вот, спасибо. Давай. Я всегда готов ответить на любые вопросы. Отлично. Спасибо.
Спасибо, мы тогда не прощаемся с вами.
Да хорошо, давайте. Спасибо, до свидания. Будьте здоровы, да.